Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Нам нужно увидеть, что все происходящее с нами, хорошее или плохое, если мы действительно любим Бога, становится благом для нас. Согласно 8 главе 28 стиху послания к римлянам, Бог использует все, чтобы сообразовать нас с образом своего Сына.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня у нас будет предпоследняя программа нашего замечательного жизнеизучения «Бытия». Я очень рад, что сегодня на нашей программе присутствует Сергей Тюленев. Сергей, добро пожаловать к нам.
Я тоже очень рад, что присутствую здесь на еще одной программе, посвященной жизнеизучению книги «Бытия».
Сергей, как я уже сказал, это наша предпоследняя программа жизнеизучения «Бытия». И скоро мы начнем жизнеизучение послания к римлянам. Я могу сказать, что мы с нетерпением ждем следующей серии наших программ. Господь позволил подготовить нам несколько программ вместе с вами. Поэтому в самом начале я хотел бы начать нашу программу с вопроса. Сергей, не могли бы вы поделиться своими впечатлениями о жизнеизучении бытия и о тех сообщениях, которые мы уже увидели?
Да, конечно. Мы уже говорили о том, что то изучение книги «Бытия», с которым мы знакомим наших радиослушателей, можно без преувеличения назвать духовной классикой. Мы называем его жизнеизучением, потому что оно направлено прежде всего на то, чтобы помочь нам увидеть, что Бог в Христе, как Дух, хочет стать нашей жизнью и нашим всем. Специально я хотел бы повторить то, что в книге «Бытия» мы увидели 9 важных для понимания Божьего домостроительства людей. Мы увидели полную картину переживания Христа как жизни верующими для Божьего вечного замысла. В Адаме мы увидели падение человека, благовестие и искупление Христа. Авель принес приношение Богу. Авель был убит, потому что он был на стороне Бога и принимал Христа как свои приношения для общения с Богом. Далее мы видим Эноса в 4 главе Бытия. Его имя означает «смертный», «хрупкий». Когда мы понимаем, что мы слабые, смертные, хрупкие, нам нужно призывать имя Господа. Именно это сделал Энос. Энох ходил с Богом. И это тоже важный аспект жизни с Богом. Нам нужно каждый день ходить с Богом. Далее Ной. Ной работал с Богом. Нам нужно ходить с Богом и работать с Богом для осуществления его цели. Авраам показывает нам, как жить верой. Мы, как верующие в Христа, должны жить верой, строить жертвенник и посвящать все Господу. Он жил в шатре. Мы, странники, на земле, как и Авраам, и мы должны сотрудничать с Богом, чтобы сражаться за других верующих в Христа, как Авраам сражался за Лота. Исаак, сын Авраама, унаследовал все Божье богатство. Мы можем унаследовать все неисследимое богатство Христа. Иаков показывает нам, что нам нужно быть преобразованными для Божьего строения. Далее Иосиф. Иосиф – это продолжение Иакова. И он показывает нам, что нам нужно царствовать в жизни Христа, чтобы распространять Божье богатство между всеми голодными, как Иосиф раздавал пищу всем голодным на земле в свое время. Наконец, мы подходим к предпоследней программе. И сегодня мы будем говорить об Иосифе как о человеке, который царствует в жизни Христа для осуществления Божьей цели. Замечательно, что благодаря книге «Бытия» и такому толкованию, которое мы видим в этом жизнеизучении, мы можем получить такую полную картину наших переживаний во Христе.
Благодарю вас, Сергей. Действительно, это замечательная картина. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сегодняшнего сообщения жизнеизучения «Бытия», посвященного 50 главе «Бытия».
Before we go on, we still have to see the last two points of Joseph being the type of Christ, the heavenly Joseph. He
knows. Прежде чем мы пойдем дальше, нам еще необходимо увидеть два последних положения, которые показывают нам, что Иосиф был прообразом Христа. Небесный Иосиф. Он знает, до какой степени ему необходимо применять воспитательные меры к своим братьям. Когда придет нужное время, испытания, проверки Израиля закончатся. Сразу же после того, как закончились испытания, Иосиф открылся своим братьям. В прообразе это показывает, что придет день, когда внезапно, неожиданно, Христос откроется остатку Израиля. Сразу же после того, как будут восхищены все святые, Христос со всеми побеждающими святыми откроется с неба в первую очередь евреям. В тот момент они воскликнут: «Этот маленький Иисус из Назарета – наш Мессия! О, Он был возвышен!» Для братьев Иосифа это было неожиданностью, большой неожиданностью. Когда Иосиф сказал им: «Я Иосиф, если бы там был я был бы потрясен, учитывая все то, что я сделал с Иосифом». Христос откроется остатку Израиля. Иосиф открылся своим братьям. Уверяю вас, в то время на земле не было никого выше Иосифа. Иосиф даже сказал своим братьям, что он был отцом фараона. Фараон был ниже его. Иосиф учил и наставлял фараона. Христос откроется остатку Израиля во всем своем возвышении и славе. Тогда наступит тысячелетнее царство. Тогда весь остаток евреев будет участвовать в наслаждении тысячелетним правлением Христа. Здесь мы видим, что в конечном итоге братья Иосифа получили в наслаждение лучшую землю, лучшую, высшую долю земли в Египте. Они наслаждались всеми благами. Уверяю вас, что это также прообраз. В тысячелетнем царстве евреи будут наслаждаться всем лучшим на земле. Все блага будут приноситься в Иерусалим в качестве своего рода приношения Богу. Вам нужно прочитать 14 главу книги пророка Захарии. Там вы можете увидеть это. Все, что будет приноситься Богу, будет долей для евреев. Все вы знаете историю Ветхого Завета. Все, что приносилось Богу, становилось долей для священников. Мы все должны знать, что в грядущем тысячелетии все евреи, составляющие остаток, будут священниками, которые будут исполнять конкретное служение, учить людей на земле поклоняться Богу и приносить лучшую долю всего в Иерусалим для Божьего наслаждения.
Сергей, мы увидели замечательную картину Христа в его работе над народом Израиля. Прообразом этого являются Иосиф и его братья. Если мы посмотрим на эти пророчества, можем ли мы сказать, что произойдет с евреями в полноте этого устроения, и как мы можем увидеть это здесь, в Бытии?
Здесь, в книге Бытия, мы видим замечательную картину, в которой это показано. Иосиф испытывал своих братьев, он даже, если хотите, воспитывал своих братьев. Затем он открылся братьям, чтобы показать им, что он, Иосиф, был правителем над всей землей египетской. Он даже сказал братьям, что он отец фараона. Это означает, что он выше фараона, что он правитель всей земли. Когда Христос вернется, если мы посмотрим на 12 главу книги пророка Захарии, в 10 стихе мы увидим то, что остаток Израиля будет смотреть на Христа, как на того, кого они сами пронзили, и тогда народ Израиля покается. Народ Израиля увидит, что Иисус из Назарета, тот, кого этот народ так презирал во время его служения на земле, был на самом деле их Мессией, их Христом. Он получил престол и господство, и теперь он находится во славе. Мы видим это в картине того, как Иосиф открылся своим братьям, будучи тем, кто находится на престоле. Иосиф дал лучшую землю своим братьям. Это была лучшая земля в Египте. Точно так же, когда Христос вернется, остаток Израиля будет наслаждаться его тысячелетним царством. В книге пророка Захарии, в главе 14, в стихах с 16 по 19, показано, что все народы будут приходить в Иерусалим и поклоняться Богу. Остаток иудеев будет священниками, которые будут наслаждаться лучшей долей Христа, когда народы будут приносить свою лучшую долю Богу. Мы видим, что эта картина с Иосифом будет исполнена, что остаток иудеев повернется к Христу при возвращении Христа, а также во время тысячелетнего царства.
Благодарю вас, Сергей. Давайте вернемся к нашему сообщению Witness Lee и послушаем продолжение нашего сегодняшнего сообщения «Жизнеизучение бытия».
When you open up the New Testament, in the first book, the book of Matthew, on the one hand, it reveals Christ to us.
Когда мы открываем Новый Завет, мы видим, что в первой книге, в Евангелии от Матфея, с одной стороны показан Христос, а с другой стороны, в ней показано Божье Царство. Как мы можем осуществить Божье Царство? Отвергнув себя. Царство Божье могло быть осуществлено во времена Иосифа среди его братьев только потому, что он был человеком, отвергавшим себя. Я бы сказал, что во всей человеческой истории вы не найдете такого человека, как Иосиф. Он отвергал себя и применял к своим братьям соответствующие, необходимые, нужные воспитательные меры, чтобы они были хорошими людьми, живущими вместе ради Божьего свидетельства на земле. «Я был всем для вас, братья. У вас не было недостатка ни в чем. Просто возвращайтесь с благодарением Богу, чтобы проведать Отца и привести его сюда. Меня беспокоит только одно в вас. Как бы вы ни начали сражаться между собой по дороге домой. Поэтому не ссорьтесь». Вы когда-нибудь видели человека, который может прощать таким образом? Не печальтесь и не злитесь на себя, потому что это сделал Бог. Вы все помогли Богу. Вы были помощниками благого Бога, который послал меня сюда, чтобы сохранить вашу жизнь. Для Божьего замысла необходим ваш остаток. Бог избрал вас как остаток Иакова, потому что намерение Бога заключалось в том, чтобы использовать потомков Авраама, Исаака и Иакова для построения скинии на земле, чтобы установить на земле царство. Иосиф был человеком, который понимал, в чем состоит Божий замысел. Он поблагодарил своих братьев. «Благодарю вас за то, что вы продали меня. В противном случае, как бы я здесь оказался?» Без такой ненависти эти сны никогда бы не исполнились. Иосиф ясно понимал это до такой степени, что ему было легко, очень легко простить дурное отношение к себе со стороны братьев. В послании к римлянам 8:28 говорится: «Все вместе работает на благо тем, кто любит Бога». Мы все должны поблагодарить Господа. Нам всем нужно такое осознание. Поэтому не жалуйтесь, не обвиняйте других. Что бы с вами ни сделала ваша дорогая жена, что бы с вами ни сделал ваш дорогой муж, что бы с вами ни сделала собака, что бы с вами ни сделала кошка, что бы ни случилось, все вместе работает на благо тем, кто любит Бога. Весь секрет в том, любите вы его или нет. Подумайте, если бы братья не продали Иосифа, как бы он мог пострадать? Каким образом Иосиф, природный и молодой человек, мог бы быть обучен, чтобы стать правителем? Это невозможно. Ему были нужны все эти страдания. Все, что он сделал, было необходимо для совершенствования братьев. Он ничего не делал для себя. Он был человеком, полностью отвергавшим себя. Потом, чтобы укрепить его братьев, он показал братьям свое возвышение и свою славу.
Сергей, в этом отрывке мы видим картину жизни Иосифа, которая связана с Новым Заветом, с посланием к римлянам, 8 глава, 28 стих. Как история об Иосифе связана с надлежащим пониманием этого стиха?
Я надеюсь, что все наши слушатели увидят эту замечательную истину, связанную с нашим переживанием Христа как жизни. В 8 главе послания к римлянам в 28 стихе говорится: «Все вместе работает на благо тем, кто любит Бога». Нам всем нужно любить Бога. Семя этой истины показано в Бытии. Иосиф прошел через невероятные страдания. Его продали в рабство, с ним ужасно обошлись. Он был в тюрьме долгое время. Затем, по Божьему всевластию, его освободили из тюрьмы и сделали правителем над всем известным тогда миром. Иосиф понимал это и сказал братьям, что им не нужно печалиться или злиться из-за того, что они продали его в рабство в Египет, потому что Бог на самом деле послал его туда для исполнения его замысла. Это показано в 45 главе книги Бытия, в 5 стихе. А в 50 главе книги Бытия, в 20 стихе, Иосиф говорит, что его братья замышляли зло против него, но Бог обратил это в добро, чтобы спасти многих людей. Это истина, которую мы видели в 8 главе, 28 стихе послания к римлянам. Все работает на благо. Нам нужно увидеть, что все происходящее с нами, хорошее или плохое, если мы действительно любим Бога, становится благом для нас. Благо здесь не означает, что все в нашем окружении, в нашей жизни, в наших обстоятельствах станет замечательным и гладким. Согласно 8 главе 28 стиху послания к римлянам, Бог использует все, чтобы сообразовать нас с образом своего Сына. Это уже в стихе 29. Бог использует все в нашем окружении, когда мы действительно любим Его, на благо. Что такое благо? Благо – это когда мы обретаем Бога, наполняемся Богом и сообразовываемся с образом Христа.
Да, я бы сказал, что это прекрасная картина практического осуществления данного стиха, не так ли, Сергей?
Да, это замечательно. Нам просто нужно любить Бога независимо от наших обстоятельств, чтобы сообразовываться с образом Христа.
Благодарю вас, Сергей. Давайте вернемся к нашему сообщению жизнеизучения бытия и послушаем последний сегодняшний отрывок.
Now we come to a crucial point. Joseph sent his invitation to his father. My point is this. When he got to be the ruler of the church.
Теперь мы переходим к важному положению. Иосиф послал приглашение своему отцу. Вот что я хочу сказать. Когда он стал правителем земли, ему было 30 лет. Как вы думаете, неужели он не хотел увидеть своего отца? Если да, то почему он ничего не сделал, находясь в Египте? Он мог послать много колесниц или войска из Египта, чтобы найти своего отца. Почему он этого не сделал? Почему он ждал еще 7 урожайных лет, а затем еще 2 неурожайных года? За эти 9 лет он ничего не сделал. У него была власть сделать это. У него было все, чтобы сделать это. Скажите мне, почему он не сделал этого? Представьте, если бы вы были на месте Иосифа, разве вы не сделали бы этого? Он находился полностью под Божьим всевластием. Он не хотел ничего начинать самостоятельно. «Господь, именно Ты послал меня сюда. Господь, именно Ты провел меня через все страдания. Господь, именно Ты посадил меня на престол. Господь, именно Ты разлучил меня с отцом. Господь, Ты сделал все. Господь, я должен усвоить урок. Господь, я понимаю, что все это было от Тебя. Я не осмеливаюсь ничего делать сам. Я хочу ждать времени, назначенного по Твоему всевластию». Мы все должны и сами усвоить этот урок. Не забегайте вперед. Просто ждите. Просто оставайтесь под Его всевластной рукой. Пусть Он начинает что-то. Все, что нужно сделать, должно быть начато им. Теперь вы видите, какое это сладостное повествование. Иосиф не сожалел ни о чем. Почему? Потому что он находился полностью под водительством Господа. Если вы не такой человек, который отвергает себя, то Божье Царство не может быть осуществлено. Пребывание под Божьим ограничением – это самое лучшее воспитание для того, чтобы все мы были подготовлены к получению Царства в грядущем веке. Здесь мы видим зрелую жизнь, которая постоянно находится под ограничением. В конечном итоге Иосиф смог приветствовать своего отца и всех своих братьев и позаботиться о них. Тогда появилось Божье Царство. Я никогда не мог понять, почему он не ходил к своему отцу 9 лет. И он не делал ничего. Это настоящий пример того, как нужно отвергать себя и нести крест.
Сергей, этот последний отрывок говорит нам о том, что Иосиф правил, отвергая свое «я». На первый взгляд это может показаться странным. Он оказался в ситуации, когда он управлял всем. С одной стороны, он не отчитывался ни перед кем. Внешне все выглядит именно так. Но на основании чего мы говорим, что он полностью отвергал свое «я» и нес крест?
Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что когда мы отвергаем себя и несем свой крест, это означает, что мы не делаем то, что мы можем сделать, исходя из собственной силы и собственной власти. Иосиф был правителем над миром, но он не хотел отомстить своим братьям. Он не хотел делать ничего, что он мог сделать своей собственной власти. Иосиф был назначен правителем над землей. У него была власть пойти к отцу и открыться ему. Но он прождал 9 лет. Это показывает, что он не делал того, что мог сделать, исходя из собственной власти. Он отвергал себя. Здесь он показан как правитель. Он понимал, что Бог привел его сюда. Бог поставил его на престол. Теперь, хотя он и правитель над миром, и хотя у него есть власть, он не будет ничего начинать в себе. Он решил принимать Бога как свой источник и позволить ему все делать. Он решил, что он будет человеком под Божьим правлением и под Божьим ограничением. Если мы будем такими людьми, мы сможем царствовать в жизни в этом веке и царствовать с Христом как цари в тысячелетнем царстве.
Благодарю вас, Сергей. И в заключение нашей программы я хотел бы спросить вас о послании к римлянам, которое мы будем изучать после книги «Бытия». Не могли бы вы немного сказать нам о послании к римлянам?
Я горячо рекомендую нашим слушателям прослушать весь следующий цикл жизнеизучения, жизнеизучения послания к римлянам. В послании к римлянам мы увидим полное спасение Божие. И я уверен, что мы увидим то, что никогда раньше не видели и в самом послании, и в Божьем домостроительстве, в рамках которого мы стремимся к переживанию Христа и всего триединого Бога. Я хочу подчеркнуть, что Божье полное спасение – это то, что Он хочет спасти нас в своей жизни, начиная от оправдания до прославления, пока мы не станем точно такими же, как Христос в жизни и природе и внешнем виде, но не в божестве.
Благодарю вас, Сергей, за ваше общение о бытии и о послании к римлянам.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам «Жизнеизучение бытия», в котором Witness Lee подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.